Здравствуйте! С вами в студии Алена Постникова
и Екатерина Ложкова.
В эфире подкаст «Бывает ли доброе кино?».
Наш уникальный гость Николай Дан, участник Всероссийского благотворительного кинофестиваля «Светлолучезарного ангела» в Орленке.
Здравствуйте, Николай Николаевич!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какое кино можно назвать добрым?
Ну, доброе, которое доброе. Как мы можем, как бы так, знаете, раскрыть эту тему доброты? Ведь с чего все начинается? Всегда. То есть это с героя, если брать кино, и его определенный жизненный путь. И как в его жизненном пути ему кто-то либо помогает? Какие ценности он приобретает по дороге? А как он их достигает, что с ним внутренне происходит, определенные превращения. И все это передается через кинематограф, как какие-то истории, как какие-то фильмы. То, если можно взять фильм, какой бы он ни был, и найти в нем поучительный момент, найти в нем определенную мудрость, найти в нем то, что поможет зрителю стать добрее, то вот этот фильм называется добрым.
А как вы считаете, важно ли искусство кино для молодого поколения?
Ну, вообще, как бы главный двигатель всего — это искусство. Вот всего. То есть культура и искусство. Оно является основным. Что оно дает? Оно, во-первых, раскрывает культурный слой всех тех, кто был до нас. То есть это значит всех тех дедов, прадедов, и дальше мы уходим. То есть всех предков. А второй момент. Искусство всегда идет на шаг впереди, потому что оно относится к современности и смотрит вот эту тенденцию современности в развитии, то искусство обязательно должно быть в миропонимании, в мировоззрении у подрастающего поколения или у любого человека. То есть он должен к искусству относиться как к источнику учебы. То есть не как к развлекательной истории, а как к обучающей истории. То есть и тогда мы смотрим на искусство как на вдохновителя. То есть что меня вдохновляет вот в картине, что меня вдохновляет в литературе, в поэзии, что меня вдохновляет в музыке и в кино. Потому что кино — это соединяющий такой вид искусства, различные другие виды искусства. Но, тем не менее, если мы к нему никак не будем относиться, не понимать, что это искусство, мы будем думать, что это просто кадрики какие-то на экране бегают, и там кто-то что-то хочет сказать. И если мы к нему относимся как к искусству, то мы начинаем оценочно смотреть. То есть если это не хороший продукт, например, как фильм, то мы будем понимать, что, ну, простите, то есть как бы это вот так сделано. И будем искать вот в этом в искусстве вдохновение. То, конечно, отвечая на ваш вопрос, молодое поколение вообще должно знать об искусстве кино как о фундаменте, как от отправной точки, потому что оно дает движение вперед. Ведь за короткий промежуток времени кино что может? Рассказать вам всю историю, оно может рассказать вам весь быт, формат, мысль, чтобы человек, посмотрев, ну, например, всего чуть-чуть, но мы можем уйти в тысячные века. То есть или в античный. И вдруг мы точно тут же в доли секунды с вами переносимся в какую-то фантастическую, неведомую, в 3000-летнюю историю. И это всего вот поворот пальца. Представьте, насколько... И мы это, главное, можем воспринимать. Это не будет для нас чуждо. Вот что мы сидим с вами сейчас здесь, или вдруг мы через 1000 лет сидим с вами здесь. То есть как бы... Но мы уже другие, у вас уже другой будет уклад, у меня тоже что-то уже, может, волосы добавятся. Но тем не менее, то есть как бы это будет абсолютно другая история. Но мы можем это в кино сделать легко, и оно будет хорошо воспринято. То еще раз повторю, за короткий промежуток времени, но большая историческая, информационная такая составляющая фильма. То есть и она будет нами воспринята.
Мы смотрели список ваших фильмов. Почему вы делаете упор именно на документальные?
я не делаю упор. Ну, вот если это слово применять, я не упираюсь в это. Просто я снимаю документальное кино. Ну, то есть это не упор, это как бы выбор. Вот лучше вот так взять. То есть я выбрал, что документальное мне ближе, оно труднее, но оно мне ближе. Почему? Потому что художественное, мы написали сценарий, мы сделали раскадровку, и мы начали снимать. Там все понятно. Понятно, что там есть какие-то свои импровизационные формы, но все понятно. А в документальном нет. Мы выбрали с вами тему, мы можем сделать съемочный план определенный, но что там будет происходить, это всегда остается тайной. То есть никогда не знаешь, как герой, кого мы, например, снимаем или о ком рассказываем, как он себя поведет и что он сделает. Как вообще в принципе раскроется фильм. И в этом мне это нравится. То есть каким образом это, как это движется в документальном кино. Ну, опять же, я сейчас начинаю снимать игровое. Ну, больше всего буду, наверное, продюсировать, не режиссировать. И анимационное, потому что через анимацию очень легко можно донести смыслы, которые не всегда донесешь игровым фильмом и не всегда донесешь документальным. Анимация этому способствует. Ну и более, анимация воспринимается как сказка, как волшебство, как определенное превращение. И у детей и у взрослых остается к этому доверие. И это главная история.
Расскажите, пожалуйста, а чем отличается режиссер от продюсера? И какая профессия вам больше по душе?
Ну, смотрите, продюсер — это такая роль, когда тебе нужно учесть... Давайте я переведу лучше слово «продюсер» на слово «организатор». Она будет более понятна, потому что организатор — это тот, кто организует весь процесс. То есть, и ему важно от создания продукта довести до того, кто это будет смотреть. Вот цепочка. И он сюда включает режиссера, он сюда включает сценариста, он всех включает. То есть продюсер организует всю весь съемочный процесс, весь создание продукта. Ну, то есть это условно директор лагеря, за что он отвечает? Ну, как бы за работу всего лагеря Орленка, например. А за что отвечает вожатый? Вот как бы именно за то, как он взаимодействует, например, с детьми. Директор же сам не взаимодействует. То это примерно, что вот исполнительный продюсер, вот если брать продюсер, генеральный продюсер, исполнительный продюсер, линейный продюсер. То есть там достаточно продюсеров, которые выполняют свою роль организационную. И это их основная функция. Еще в разряд продюсеров входит выбор. То есть я могу снимать этот фильм или продюсировать, могу его не продюсировать. То есть вот это такая форма. А у режиссера немножко другая. То есть он уже смотрит, как идею, которую или сценарий воплотить в жизнь. То есть каким инструментом. Он уже не думает, куда фильм пойдет, с кем он будет. Он думает уже о сюжете и как его правильно донести. Ну, то есть он думает об идее, он думает о методе, он думает о ходе, если ход, как, через что я подам и как я этот образ раскрою. То есть вот его задача уже более творческая. То есть у продюсера более организационная, а у режиссера более творческая форма. Хотя слово творчество тоже до конца не отражает. У продюсера тоже есть творчество свое. Создать продукт, реализовать продукт, выбрать новый продукт. То есть чтобы эти продукты начинали двигаться. Хорошее соединение, когда есть и продюсерское мышление, и режиссерское мышление, тогда можешь выбирать, кем тебе быть в этой роли или в этой. Вот я для этого и в режиссуре, и для этого в продюсировании.
А что сложнее для вас?
Для меня, я бы сказал, не сложнее, а более труднозатратная режиссура. То есть почему? Потому что тебе нужно этому больше время уделить. А я не могу иногда уделить больше времени этому. Только по одной причине, потому что... Как это сказать? Ты начинаешь есть другие проекты. Вот есть один проект, и тебе нужно отрежиссировать это так, чтобы было. И я тогда выбрал немножко другую форму. Я придумываю все, а у меня есть команда, в частности, второй режиссер, который как бы вот то, как мы реализовали, он доделывает вот эти все вещи. Ну, то есть, другими словами, нам нужно снять кадр, как мы с вами ведем сейчас диалог, то не я его снимаю, снимает его кто-то другой. Но я знаю, что он будет снят. А если просто брать режиссера, то он всегда все снимает. Ну, то есть, он приезжает, снимает, делает. Вот я не могу себе этого позволить. А из-за этого я делаю с кем-то вместе. Из-за этого для меня это трудозатратно. Но мне это интересно.
Вы говорили о том, что берете несколько проектов. Расскажите, как вы успеваете вкладывать свою душу и в одно дело, и в другое?
Ну, смотри, я просто не достаю душу, то есть и не вкладываю ее, то есть в различные проекты, то есть как бы нет смысла в этом. Есть просто отношения и возможности. Вот их нужно вот в таком ключе брать, потому что и как бы еще здесь должен обязательно быть момент творчества как таковой. Ну, к душе мы очень часто относим как момент творчества, чтобы было. И у души есть творческая вот эта составляющая. А значит, оно исходит из отношения. Как ты относишься к своему продукту? То есть как к своему продукту, и ты хочешь его углубленно делать, или ты его поверхностно делаешь? Вот оно. Вот. То я смотрю, как сделать так, чтобы продукт развивался, это главное. То могу сказать, что у меня есть несколько продуктов, которые стоят по 10 лет, ждут своей очереди, а может быть, я и не буду их делать, не знаю пока. Но в данном случае, например, мне нет времени для того, чтобы им уделить внимание. Но есть продукты, которые... Продукты, я имею в виду проекты, ну, то есть, которые сейчас актуальны. Ну, то есть они как бы на поверхность выходят. Ну, в данном случае даже то, что я приехал в Орленок. Вот у меня тут 3 дня, и это тоже как бы продукт, и тоже форма. Как я в нем здесь, и что я сделаю? Ну, например, мы с вами запишем подкаст, он будет уже тоже продуктом. Как мы его с вами будем позиционировать? Кому мы его покажем? Или это будет просто для вас, как бы для двоих, как бы встреча со мной и все? То есть, а у меня встреча с вами. Или из наших слов мы можем сделать какой-то подкаст, который послушают все, или что-то для себя возьмут. То он должен быть полезным, он должен быть нам интересным. То тогда он будет другим интересным. То вот это самое чувство вот полезности и интересности главное, то есть для проекта. И я уже только что вот говорил, что у меня есть команда, которая мне помогает это реализовывать в дальнейшем. То есть, другими словами, например, я создал что-то, придумал, передал, и ребята его доделывают, укомплектуют, запускают и формируют. Ну, то есть уже все. Вот и вот это тогда ты не с нуля и до завершения делаешь, а делаешь какой-то свой определенный вклад, и продукт совершается. Тогда можно удерживать несколько. Вот без команды не удержать несколько проектов сразу. Ну, например, сейчас кто-то занимается онлайн-кинотеатром у нас, вот где есть как раз светлое, хорошее кино, то есть онлайн-кинотеатр 0+. И мы, и там целых 15 человек только про тех, кто занимается IT-разработками. Там только несколько киноведов, которые отсматривают фильм. Там несколько методистов, которые пишут методический материал к фильмам и к ним. Кто-то отбирает фильмы в течение... Вот представьте, там какая сейчас работа идет. Мы с вами просто говорим, а там идет процесс. И по фильму также. Сейчас сидит монтажер, монтирует фильм, который я снимаю про паралимпийцев. Есть фильм, который будет... Скоро выйдет, уже к сентябрю, наверное. И там тоже процесс уже идет. И вот так вот различные. То, повторюсь, для того, чтобы удерживать несколько проектов, первое, они должны точно нравиться, и они должны быть интересны, и в-третьих, должна быть команда, с которой ты, единомышленников, с которой ты этот весь процесс делаешь.
А как найти команду людей, которые подходят именно тебе?
Смотри, важный аспект — это резонанс. Ну, то есть, что такое резонанс? Это когда тебе, во-первых, симпатичный человек, во-вторых, как-то есть, что он близкий тебе, в-третьих, у него есть профессиональная компетенция, то есть она обязательно должна быть. Вот первая составляющая — это внутренняя, а второе — это внешняя. Если есть профессиональная компетенция, тогда с этим человеком легче. Но иногда, знаешь, профессионал — профессионал, а вот такой не очень. Ну, вот как бы, и ты понимаешь, что ты с этим человеком не сможешь работать и не берешь его. Почему? Потому что в какой-то момент ты ему не сможешь доверить. Он будет профессионал, но не сможет выдержать. Тогда на первое место выходят человеческие качества. Вот как раз доброты, заботы, уважение друг о друге. И если оно появляется в команде, тогда да. Тогда навыкам профессиональным можно научиться. Но команда создается, исходя из внутренних. И с кем-то я работаю там по 15, по 20 лет. То есть вот кто уже есть. А есть новые, кто вот как бы приходит. А есть, кого даже не знаю. Но они в нашей команде. И я точно знаю, что они в нашей команде. Это важно.
А вот расскажите, как проходит практика именно на профессии режиссера или продюсера?
Практика в чем? Ты приходишь, ну вот как практика повара проходит? Ты приходишь и варишь, берешь ингредиенты и делаешь. Вот точно так же со всем остальным. Ну, например, тебе говорят, вот тебе нужно организовать съемочный процесс продюсеру. И ты линейный продюсер пошел организовать съемочный процесс. Договариваешься с одним помещением, с другим, с третьим. Смотришь, организуешь людей, во сколько они должны прийти по времени, как они должны сняться. Если это документальное кино, договариваешься с героем, который живет там в горах условно. И тебе нужно с ним договориться, сделать... Ну, это обычно не линейный продюсер, а вот такой основной продюсер, кто этим занимается. Посмотреть, сколько стоит дорога, купить билеты, организовать транспорт, питание на местах съемки, посмотреть, какое оборудование, где его взять, в аренду ли, в аренду, или где-то его купить, сосчитать, выгодно это или нет. Ну, то есть это все продюсерская форма. Режиссер, берешь просто любую идею и начинаешь смотреть, через какой ход, как ты ее сейчас сделаешь в течение дня. Ну, берешь, например, сейчас смартфон, и мы пошли с вами снимать. Один кадр, другой кадр, как это должно быть выглядеть, как соединение перейти, и идет практика. Мы запустили проект, называется «Зеркало будущего». Можете посмотреть, «Зеркало будущего РФ». Это для подростков специально такие восьмидневные, 7-8-дневные погружения в кинодеятельность. Когда от идеи дети начинают придумывать идею, потом они становятся режиссерами, потом они снимают, и потом они монтируют. Это все в 7 дней. И я думаю, что таких школ по стране есть, в частности, в Орленке это проходит. Но что это дает? Это как раз идет навык приобретения навыка продюсирования, навык режиссуры, навык монтажа, навык операторского, навык актерского. Это все определенные навыки звукового. Это все навыки. Каждый ребенок по-разному это получает. Навык анимационного. Берем, рисуем, делаем. И от того, сколько будет навыка сделано, так и будет идти процесс. То есть это относится как к съемке фильма, так и к насмотренности. Потому что вот эти два момента. Ты должен смотреть, а как другие снимали. Почему? За счет того, что смотришь, начинаешь понимать их ход. Вот какой они ход предприняли. Как они это сделали. Через что они это запустили. Это не значит, что тебе нужно дублировать. Но это означает, что тебе нужно дублировать. А потом как бы придумать свой. Ну вот как бы и то, и то, и то. Так что вот практика простая. Всегда все в практике. Как можно научиться говорить или задавать вопросы? Вот если ты будешь задавать мне вопросы, а так не будет практики.
Откуда берется сюжет для фильма, бюджет, идея сама?
Сюжет, бюджет — это две разных составляющих. Идея и сюжет — это вот как раз они вместе. Как вообще творческий человек что-то либо делает, как постановку театральную, как картину, как кинофильм. Это одинаково. То есть он где-то черпает вдохновение. Вот если раньше, если вы посмотрите на художников, то они приезжали там на море и рисовали закаты или шторм, или в лес приезжали и смотрели. То есть их что-то вдохновляло. И когда их что-то вдохновляет, то есть они, это становится произведением. Точно так же с кино. Ты смотришь, читаешь сценарий, и смотришь, он тебе резонирует, тебе хочется его снять или нет. Если да, то да. Вот, например, из последних я начинал писать идею, даже не сценарий, а идею, где-то в 2010 году. 2010 год. О том, у меня он назывался «Мы русские». Вот такое название было. А почему я стал на эту тему думать? Потому что задался вопросом, а кто такие русские, что они делают? Чем они отличаются от кого-то? Ну, к примеру, там взять, мы можем приехать с вами в Казахстан, мы можем приехать с вами там, на Алтай, в Башкортостан, или где мы увидим их культуру. То есть как бы культуру, которая... как-то этот национальный колорит дает. А куда мы приедем, в Россию, или чтобы русский колорит посмотреть? Ну, кроме гармошек, матрешек, что мы еще увидим? Ну, костюмов еще национальных. А что это такое? И я отложил этот проект. Так, не стал делать в 2010 году, потому что не нашел ответа. Не было дальше как бы движения. И вот в этом году, то есть он у меня обратно вернулся. Я вот сейчас его уже доделаю и скоро начну снимать. То есть как бы вот видите, какой промежуток времени, чтобы продукт созревал, то есть проект созревал. И в частности это я созревал, то есть потому что это же мое мышление должно участвовать в этом. Всегда идет созревание автора. То есть если он не зреет, он дублирует, копирует. И это называется профессионализм, но на самом деле это просто алгоритм. Ты берешь, вот делаешь и снимаешь. Я в экспертном совете при Министерстве культуры и читал там по 400 сценариев. Ну и могу выбрать там сценариев 5. А все остальное это повтор. Хотя это разные авторы. Но они научились единой грамматике и читают и пишут одинаково. Ну, то есть просто герои разные. А так один. И это неинтересно смотреть. Нужно что-то новое всегда придумывать.
Совет вы бы дали себе в прошлом, когда только начали пробовать себя в профессии режиссера?
Вообще, очень трудно прошлому дать совет. Ну, вообще в целом. Вот как бы, что бы ты сделал в 6 классе, что бы ты ему там посоветовал? Вот единственное, что можно сказать себе даже прошлому, который ты был, это дерзай. Вот как бы дерзай, вот то, что делаешь, делай. То есть вот это, наверное, самое основное, что дает уверенность. Ну, потому что, например, опять же, мы в 3000, через 3000 лет. Ну, сейчас 2023, да? Сколько там осталось? Не так много. До 3000. Ну, и вот мы сидим в Орленке, ну, к примеру. Какой бы мы дали совет тем? Вот быть такими, какие они сейчас есть. Правильно? Тут у нас вариантов нет просто с вами. А это значит, что быть таким, вот как бы самим, вот, быть со своим мнением, не равняться, то есть не сравнивать, а предлагать. Даже если ты вот настолько умеешь, все равно пусть это будет твое, но оно будет твоим, потому что вот это маленькое даст следующий шаг для большого. Вот как для режиссера это очень важно, чтобы режиссер не боялся делать каких-то шагов в режиссуре. Продюсер не боялся делать каких-то больших вызовов, больших проектов. Просто не боялся. Потому что, кажется, это непосильная история. Но если она пришла, то она непосильна на 99%. Но на 1% она посильна. И значит, ты держись за него. И пусть он станет сотым, но большим процентом. И он даст тебе весь разворот. Ну, то есть даст тебе новую возможность. А это называется новый рост. И ты дальше растешь. Я никогда не делал анимацию. И в этом году мы будем делать 26-серийный сериал. То есть как бы это для меня вызов. То есть это там 500 000 000 рублей. Это как бы нужно пропродюсировать, нужно идею выразить. Понятно, я не буду режиссером в нем, потому что мне не справиться с этим объемом. Но это вызов, чтобы он получился такой, какой мы хотим, удержать идею. Потому что когда ты берешь, например, именитого режиссера, он может передавить тебя как бы своими идеями, своими мыслями, своими формами. Он может сделать свой мультфильм. Он может сделать свою историю. И тут нужно соблюсти вот эту форму и удержать свою мысль, и довести, и добавить его, как его силу, чтобы продукт получился и качественный. И вот этот вот баланс надо удерживать. А это только возможно, если ты веришь себе. То, чтобы я мог посоветовать себе тому, будь самим собой, парень, и все получится.
А вы когда-нибудь участвовали в питчинге?
Да, конечно. Прошлый год, когда я начал снимать фильм. Ну, во-первых, я как эксперт всегда сижу на питчингах. Я смотрю, что все питчингует. То есть это как бы такая одна из моих ролей. Ну и сам участвую, и детские питчинги смотрю, когда вот у нас «Зеркало будущего» проходит. А когда сам участвую, то, ну, естественно, это же когда ты с одной стороны сидишь, а с другой стороны, когда участвуешь, разные роли. И когда участвуешь, обязательно смотришь, а как бы донести, чтобы те, кто тебя слушает, как-то поняли тебя. И питчинг — это же просто выражение твоей мысли и твоего продукта с определенным двигателем. Ну, то есть всегда в кино должен быть какой-то двигатель, кто движет всей историей, ради чего, возле чего все закручивается, как, возле чего все начинает двигаться, кто этот волчок, если его взять, кто это, кто. Тогда это будет интересно. И вот когда ты печенгуешь, тебе нужно как-то посмотреть, чтобы завести всех других. Тогда тебе денег дадут. Так что вот так вот. Если хочешь получить на свой бюджет что-то, то тогда да. Но у Чарли Чаплина было такое выражение: лучше всего снимать свои фильмы за свои деньги. Но вот если ты не можешь снимать свои фильмы за свои деньги, то снимай свои фильмы за деньги чьи-то, но претендуй на них и умей пичинговать.
А в завершении нашего разговора мы хотим спросить, а как вы добились такого успеха и в чем ваша фишка?
Но в целом, если мы посмотрим с вами момент успеха, разберем, если его, то мы весь разговор с вами выстроили, что если ты хочешь чего-то достичь, то важно, вот первое, это уметь дерзать, не бояться, что тебя как-то кто-то что-то тебе скажет, как таковой. И себя, как бы улучшать себя, то есть улучшать свое мировоззрение, улучшать и расширять свой внутренний мир за счет познания. Вот это очень важный момент. Вообще для человека познание — это ключ. И если, например, вы сейчас, задавая вопросы, познаете то, что вы делаете, то вы настоящие журналисты. Если вы не познаете, а просто как бы, как это сказать, дублируете, читаете, то тогда вы не как журналист. То есть отсутствует этот момент. И вот момент познания — это ключ. В каких он у нас участвует в профессиях? Это полностью вся наука. И, в частности, журналистика. Кино тоже к этому относится. Вот они так вот в большом масштабе. Когда мы говорим про науку, и ребята исследуют, у них есть некая проблематика, они ее решают. А у журналиста это чтобы докопаться до конца. Вот как бы сделать до последнего, чтобы ничего не осталось от того, кого вы интервьюируете. У меня около 750 интервью я сделал. Я специально стал делать интервью. У меня есть проект «Про развитие» называется. «Про развитие про». И там все те, кто что-то достиг в жизни, я у них всегда спрашивал не то, чего они хотели. Потому что то, в чем они мастера, они мастера. Но можно начать с того, что они мастера, и перейти в то, а как они живут. Очень важно мировоззрение же людей, то есть миропонимание, то есть ради чего он это делает. И если мы, как исследователи, начинаем к этому идти, вот как журналист-исследователь, тогда все начинает открываться, все начинает для тебя быть вот самым таким ценным, важным, четким, хорошим, приятным. То в чем у вас вопрос был самый главный? Про успех. Так успех именно в том, если ты ставишь перед собой задачи и выполняешь, то ты тогда успешный сам для себя. Это некая такая, знаете, энергетика. Если ты ставишь цели и не достигаешь, ты тогда начинаешь понимать, ну да, не достиг. Хорошо, поставлю какую-то другую, и достигаешь, и тогда ты все равно успешен. Даже в том, что ты не успешен, ты успешен. Просто как ты к этому относишься? И еще один такой момент. То, что вы приехали в Орленок, например, для кого-то это супер успех, потому что они не были никогда. И вот как тут сравнить? А может быть, они в этот момент создали что-то такое, что вы не сделали, и они успешны в этом. Это все относительные истории. Но главное, как ты к этому относишься. Если относишься как к достижению, тогда все. Ты становишься тем каким-то таким высоким, до которого не поднять. Но, на мой взгляд, успех — это если ты стал более человечный. То есть у тебя нет вот этого возвеличивания, и у тебя есть прямое понимание, что все, что ты делаешь, тебе нравится, тебе хочется. Даже если то, что тебе не нравится, но ты делаешь его мастерски, это уже приносит какое-то определенное удовольствие. То успех именно в том, быть самим собой всегда. Имейте это в виду. Я, по крайней мере, так это вижу и практикую для себя.
Николай Николаевич, спасибо вам за такой интересный разговор. Напоминаем, что с вами были Алена Постникова
и Екатерина Лошкова,
а также режиссер и продюсер Николай Дан. Всем пока-пока.
Пока-пока.